Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый цикл бесед по священной истории Ветхого Завета. И этот новый цикл будет посвящен историческим книгам Ветхого Завета, то есть книгам, которые описывают исторические события, происходящие с израильским народом после того, как он вселился в землю обетованную. То есть фактически вот их характер, этих книг, действительно исторический, повествовательный, рассказывающий о событиях. Там практически нельзя, да и нет никаких установлений закона, там нет никаких рассуждений об обряде. Там касается вот обычной повествовательной истории о жизни славных людей израильского народа в то время, как он пребывал в земле обетованной. К историческим книгам, изучаемым нами в этот учебный год, относятся книги Судей, книга Руфь, четыре книги Царств, которые излагают историю израильского народа периода царств, то есть когда был избран первый царь израильский и до того времени, как это царство израильское пало. И заканчивается книги Царств тем, что израильский народ попадает в плен, его завоевывает вавилонский царь, вавилонский император Навуходоносор, город Иерусалим разрушается, превращается в руины, там никто практически не живет, от израильского народа ничего не остается. И вот это время плена продолжается в течение 70 лет. И в этом же учебном году мы разберем еще, если останется для этого времени, книгу «Эсфирь». Это история о том, то есть один эпизод истории пребывания израильского народа в плену в земле Вавилонской. Вообще к историческим книгам относятся еще и книги Эздры и книга Неемии, но этих книг мы в этом, по крайней мере, учебном году касаться не будем. Они совершенно другие, сильно отличаются по стилю, по языку, по некоторым другим особенностям, нюансам. Поэтому в этом учебном году мы их рассматривать не будем. А сегодня мы начнем рассмотр исторических книг с книги Судей. Книга Судей описывает период, наступивший после завоевание земли обетованной. Мы закончили прошлый год событиями книги Иисуса Навина, когда израильский народ под руководством Иисуса Навина перешел через Иордан, вступил в землю обетованную, завоевал первый город Иерихон, завоевал другие города, и после таких усердных завоевательных моментов энергия народа стала иссякать, и Иисус Навин по требованию народа разделил землю обетованную между коленами и родами израильского народа, и народ стал жить и заниматься, так сказать, тем, что пожинал плоды милости, благости Божьей, которая вселила его в эту цветущую, благоухающую, изобилующую землю. И, собственно, какие-то другие важные моменты, связанные с дальнейшим освоением земли обетованной, они закончились. Фактически одна треть земли обетованной, предназначенной Богом для Израиля, она не была освоена, и эти народы не были ни уничтожены, ни изгнаны. Даже центр города Иерусалима, некая возвышенность, холм, гора, возвышающаяся над Иерусалимом, в котором пребывала, находилась крепость Сион, хананейская крепость, там жили и иевусеи, даже она не была захвачена, и это произойдет только во времена правления царя Давида. То есть ситуация такая, что фактически сразу после освоения, захвата земли обетованной, ну, подчеркну, что захват понимать надо условно, взять это слово в кавычки, потому что полноценного захвата земли обетованной не получилось. Это принципиально важно, потому что именно вот эта недостаточность в исполнении заповеди и воли, повеления Божьего в освоении всей земли и станет той сетью, тем камнем преткновения, который приведет к падению всего Израиля, так что он будет сам для себя таким образом приготовить скорби и страдания, о которых и будет рассказано на странице книги Судей. Некоторые колена, конечно, особенно в этом смысле течилось колено Иудина, поставило перед собой цель исполнить волю Божью до конца и освоить всю землю, предназначенную колену этому по жребию, данному Иисусу Навину, и освоить, выгнать все народы, которые нужно было выгнать. Но остальные колена, особенно колено Заиорданские и колено Северное, колено, которым предназначалась территория, выходящая к побережью Средиземного моря, они не очень старались в том отношении, чтобы продолжать освоение земли дальше и изгнать те народы, которые стали жить рядом с ними. И именно жизнь этих народов вблизи Израиля, постоянное вольное или невольное сообщение с этими народами и стало источником соблазна для всего Израиля. Бог увидел это и, предупреждая о грядущих последствиях такого неправильного устроения Израиля, явился, и об этом повествуется в самом начале книги Судей, явился и грозным обличением засвидетельствовал неправду Израиля, пригрозив им очень серьезными, печальными последствиями. Звучит это так. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, которую клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что же вы сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилем, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Вот это вот обличение, оно, помещенное в самом начале книги Судей, оно и определяет, как бы задает тон всей книги Судей, потому что это вот в таком схематичном изложении, эта книга о том, как вот этот израильский народ, переселившийся в землю обетованную и не исполнивший до конца и со всей основательностью волю Божью, был и подвергаем нападениям окружающих племен, и сам развращался под воздействием этих племен. И чем больше развращался, тем больше зависимость попадал от них. И наступило это достаточно скоро, буквально сразу после того, как умер Иисус Навин, и вымерло то поколение, которое видела Моисея, которая видела великие чудеса Божьи, как был повержен Моав, как был повержен Амон, по переход через Иордан, пропадение стены Иерихона. Вот все это поколение вымерло, и родилось поколение, которое чудес Божьих не видело. И не имея никакой вот опытного познания, соприкосновения с Богом, хотя бы посредством видения Его чудес, этот народ очень быстро стал соблазняться таком материальным, душевным, чувственным культом тех богов, которым поклонялись народы, не уничтоженные Израилем. Стал поклоняться, как это сказано в образном, собирательном таком смысле, стал поклоняться Ваалам и Астартам. Всего лишь буквально через 50 лет народ забыл своего бога и стал поклоняться Ваалам и Астартам, а буквально через 3 столетия этот народ в нравственном отношении совершенно, я подчеркиваю именно, совершенным образом уподобился жителям Содома, как описана их жизнь в истории праведного Лота. Раз люди не стали исполнять важнейшие заповеди Божьи, заповеди о том, что надо почитать Бога, о том, что надо любить Бога, помнить Бога, как мы видели, сказано об этом в книге Второзакония: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью твоей, всем помышлением своим». то тем более, если они первую заповедь не ценили, то не ценили и все остальные заповеди, относящиеся к нравственному поведению, к отношению с человеком, и уж тем более не исполняли обрядовых постановлений, постановлений закона, не приносили жертв, не соблюдали праздников, не соблюдали субботних дней, совершенно не соблюдали субботних лет, вплоть до того, что фактически не содержали левитов, не содержали священников, которых содержать были обязаны, так что иногда на страницах и книги Судей, и книг Царств наблюдается такая ситуация, когда левитам просто нечем питаться, и они вынуждены искать себе работу, вынуждены искать себе кусок земли или кому-то уходить на работу, потому что иначе они не в состоянии себя прокормить. Появлялись, конечно, благочестивые цари, которые что-то пытались исправить в этой ситуации, но в целом, так можно сказать, люди, назначенные служить при храме, и, стало быть, и сам храм был в забвении у большинства народов. Хотя мы очень много будем говорить в исторических книгах, и особенно в книгах пророческих, о грехах народа, о грехе народа, всегда надо внутренне понимать, внутренне отдавать себе отчет, что, говоря слово «израильский народ», мы не подразумеваем стопроцентное число этого народа, а некую его большую часть. Забегая вперед, отмечу этот очень важный в этом отношении эпизод, связанный с деятельностью пророка Илии, который проповедовал, пророчествовал, жил, творил чудеса в Израильском царстве в то время, когда цари этого царства предавались фактически идолопоклонству, вот, и даже откровенному язычеству. Творили очень много неправедных дел, и по молитве пророка Илии наступило такое время, 3,5 года, когда была засуха в Израильском царстве, и вследствие этой засухи чрезвычайный голод. И вот пророк Илия думает, пребывает в мысли, сам-то он уходит с израильской земли, как земли беззаконные, уходит в места, в пределы языческие, пребывает там, и вот его после некоторых обстоятельств начинает одолевать мысль, что праведников в израильском царстве вообще не осталось, что все кругом идолопоклонники и язычники, и он от отчаяния молится Богу о том, что лучше бы ему и не жить, потому что жизнь тяжела, все его преследуют, все за ним гонятся, ищут его души, и никакие чудеса и знамения не способны убедить этот народ в том, что Бог действительно есть, что он силен, что он жив, что он животворит и может оживотворить этот народ, лишь бы он только к нему обратился. И тогда Бог, мы будем говорить об этом подробнее, Бог является пророку Илии и говорит, что среди вот этого израильского царства я сохранил себе 7000 человек, которые не поклонили колено Ваалу, то есть не осквернили себя идолопоклонством, не осквернили себя язычеством. Они чисты и непорочны, 7000 человек. Во времена Илии, когда, казалось бы, не только засуха природная, не только засуха материальная, но и духовная засуха охватила все израильское царство. И Бог говорит: нет, ты не все знаешь. Есть люди, которые верят и чтут меня так, как должно в меня верить, и так, как должно меня чтить. И вот, когда мы будем произносить слово «израильский народ», что он развратился, что он испортился, что стал никуда не годен, важно понимать, что при этом и среди этого народа сохранялось значительное число, тысячи, порой десятки тысяч людей, которые сохранили правильные отношения с Богом и не уклонились от Него в сердце своем и не нарушили тех заповедей, которые были прописаны Моисеем, но в меру своих сил, способностей, возможностей исполняли это со всяческим усердием. Это важно понимать. И пророки об этом же говорят, когда они обличают именно народ как целое, обличают в разных грехах и в первую очередь в уклонении от Бога, и они подразумевают, что среди этого народа есть люди, которые живут так, как жить должно, так, как заповедал Бог, но поскольку израильский народ — это некоторое именно этническое целое, и в завет оно вступает как этническое целое, как народное тело вступает в завет с Богом, то и наказание это этническое народное тело понесет как целое. Другое дело, что каждый в свою меру получит воздаяние. Также и возвращаясь к эпохе судей, важно подчеркнуть, что несмотря на то, что действительно очень многое было забыто и очень многое не исполнялось, тем не менее, вот я уже упомянул, колено Иудина сделало все возможное для того, чтобы на назначенной ей территории совершить дело, данное Богом, то есть изгнать все те народы хананейские, которые на этой территории проживали. И поскольку израильский народ в массе своей отворачивается от Бога и обращается к иным богам, начинает усваивать иные обычаи, начинает приносить иные жертвы и принимать иные законы, а скиния Бога истинного, жертвы, посвященные Богу истинному, умаляются и исчезают, и все заповеди Божьи приходят в забвение, Бог не отступает от этого народа, как Он делает со всеми другими народами. Он начинает его воспитывать. Он относится к нему, как отец к сыну. Он так и называет Израиль «сын мой», именно характеризуя не прямое сыновство, а характеризуя, так сказать, воспитательные отношения. Тайну эту раскрывает апостол Павел в послании к евреям. Он говорит, что есть ли какой отец, который не наказывал бы сына своего, но он наказывает для того, чтобы человек, сын его, стал честным, достойным человеком и потом в будущей жизни смог приобрести положение в обществе, уважение в обществе, законный авторитет, человеческое достоинство, нужную профессию, то есть стал вполне нормальным человеком. А вот чужих детей никто не наказывает, наказывают только своих собственных детей, и это показывает некоторую близость отношений. И точно так же относится Бог к человеку, как дальше продолжает апостол Павел, тех, кого Бог любит, тех Он наказывает, потому что наказание приводит к смирению, наказание приводит к сокрушению человека. Наказание показывает, что недопустимо для правильного состояния этого человека, что абсолютно недостойно его положения, что совершенно является смертельным для его тела или для его души. Это со всей очевидностью показывает наказуемому человеку. И вот Бог относится к Израилю как к сыну своему, Он его наказывает. В проповеди апостола Павла в городе Антиохии Писидийская, как о том сказано в книге «Деяний святых апостолов», апостол Павел говорит, что все народы, они народы Божьи. Но Господь отпустил в свое время все народы жить так, как им хочется, так, как они считают для себя правильным и приемлемым. Единственное исключение – это израильский народ, которого Бог не отпустил. Он является к нему, он наказывает его, он сокрушает его, постоянно исправляет его пути, постоянно заботится о нем, как садовник о растении, всегда заботится о нем, как отец о сыне, чтобы выпрямить пути этого народа и постоянно направляя его по путям воли своей, хотя этот народ и отчаянно сопротивляется. И вот в качестве наказания Господь избирает то, что израильский народ приходит различные племена, порабощая, завоевывая, заставляя платить дань израильский народ, что, конечно, истощает эту землю, истощает израильтян, погружает их в состояние постоянного страха и трепета. Главное, что они не могут по-настоящему насладиться счастьем, беззаботностью и плодовитостью этой земли. Всегда приходит кто-то и все забирает. И, изнемогая от такого насилия и от такой бесплодности и несчастности собственной жизни, израильский народ, дойдя до отчаяния, обычно обращается к Богу и просит избавить его от этих врагов. Само вот это состояние невозможности сильного израильского народа справиться с теми племенами, которые их одолевают, оно должно для всего народа послужить очень ярким, знаменательным уроком, ведь израильский народ разрушил гораздо более сильные государства и победил гораздо более сильные народы, и они знали об этом от дедов и отцов. Они, израильский народ, когда-то победил и Моав, и Амон, он когда-то одним своим движением, молчанием поверг стены города Иерихона. Когда-то по молитве Иисуса Навина солнце остановилось над долиной Иолонской, чтобы враги были до конца истреблены. И много других сказаний, легенд, чудес, преданий знали израильтяне, но вот гораздо более слабые народы смогли их уловить и поработить, и это было знаком того, почему, что сам по себе народ-то ничего не может, что сила израильского народа в Боге и только в Боге. Это еще одна специфика израильского народа. Не только Бог его наказывает, оставляя остальные народы ходить по воле и прихоти своей. Сила этого народа не в качестве его копий, щитов, лад, не в мужестве его воинов, не в крепости стен городов. Сила израильского народа в его надежде на Бога. Мы говорили в прошлом году, упоминая об истории пророка, так скажем, Валаама, как он был позван моавитским царем Валаком проклясть израильский народ. И он не смог этого сделать, он пришел, но по воле Божьей вынужден был благословить израильский народ. Но потом, смущенный, соблазненный обещанными богатствами, он все-таки научил царя моавитского, что нужно сделать, чтобы израильский народ был побежден. Он посоветовал царю моавитскому выставить за стены города молодых, хороших, красивых моавитских женщин. И израильские мужчины были соблазнены, побеждены женской лестью сильнее, чем оружием и крепостными стенами. И пророк Валаам знал, что как только израильтяне начнут вступать в эту беззаконную связь, Бог оставит их, и они ничего не могут сделать, как оно и получилось. То есть вот уже в этом эпизоде и дальше через все исторические книги, через все пророческие книги вот этой красной нитью, рефреном, лейтмотивом звучит мысль о том, что сила израильского народа только в Боге. И когда Бог оставляет его, этот народ не имеет никакой своей собственной силы, его сможет обратить в бегство любой противник. Ясное подтверждение тому и постоянно встречается на страницах книги Судей. Но когда народ, весь устав от такого рабства, от такой бесплодности жизни, от этих постоянных поборов, от собственной немощи, от сознания собственной немощи в попытках освободиться от этих врагов, он начинает взывать к Богу, начинает обращаться к Богу, Бог как милостивый отец, как добрый воспитатель, сразу же откликается и посылает избавление в виде какого-то случайного человека, случайного в смысле возникшего по случаю, случайно появившегося. То есть вот он ничем не был примечателен до того события, когда он стал известен и знаменит. Вот совершенно человек случайный в том смысле, что он не с детства воспитан в боговедении, в богомыслии, в богоугождении. Этот человек избирается Богом, ему дается благодать, способность, возможность к тому, чтобы избавить израильский народ от вот этих врагов, которые в течение какого-то времени, там разное время, год, два, семь лет, сорок лет даже, встречаются эпизоды, народ не может от них избавиться, и посылается такой человек, который, будучи вдохновленным Богом, будучи посланным Богом, действительно получает силу избавить народ от его врагов, и народ радуется, ликует по этому поводу, и еще несколько времени, может, в течение одного поколения, старается хранить верность Богу и успешно, плодотворно живет на этой земле обетованной. Но как только меняется поколение, следующее поколение уже не чтит заветов предков и живет так, как хочется жить, в основном снова соблазняясь богами, учением и нравственностью вот этих неизгнанных хананейских народов, и начинает жить снова без Бога, и снова попадает в немощь, а попадая в немощь духовную, снова становится завоеванным врагами. Враги приходят, порабощают, и так до тех пор, пока снова народ не смирится, не сознает свою немощь и не вскликнет к Богу о помощи, и Бог воздвигнет очередного человека. Вот эти люди и получили название «судьи». И вот о нескольких таких судьях и повествует книга «Судей». Осталось только сказать, что продолжительность этого периода приблизительно 450 лет. В литературе, посвященной библейской истории, можно встретить разные сведения о продолжительности этого периода в истории израильского народа. Некоторые склоняются о том, что эта цифра сильно завышена, и нужно говорить о 150 годах. Но апостол Павел в проповеди в том же городе, о котором я уже говорил, Антиохии Писидийской, подчеркивает и определяет продолжительность периода судей именно в 450 лет. Я и придерживаюсь такого вот временного измерения периода судей в истории израильского народа. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, и храни вас всех Господь.